Economic News. Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика», я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В своей программе я обозреваю какие-то вещи из нашей жизни в контексте психологии. И кто слушает мою программу, знает, что раз в месяц я посвящаю выпуск «Профессия». И сегодня у меня эфир звучит так: «На языке младенцев. Профессия врача-педиатра в психологии». Сегодня у меня в гостях Ольга Целихович, заведующая педиатрическим отделением для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы, победитель республиканского конкурса «Врач года по педиатрии». Ольга Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие слушатели. Рада была приветствовать вас на этой программе.
И сегодня с Ольгой Петровной на ее личном примере мы будем обозревать, кто же все-таки склонен к медицине, кому лучше туда идти, этим заниматься и, в принципе, какие есть нюансы психологического портрета врача. И в частности, педиатра. Ольга Петровна, расскажите немного о том, как вы выбрали профессию.
Родилась я в Кировске, Могилевской области. Врачей у нас в семье не было, и поэтому медицину я выбрала сама. Еще в роддоме меня перевязали бинтом вместо розовой ленточки. Папа забыл ее дома, и поэтому, наверное, уже тогда было предначертано, что я должна пойти в медицину. Но об этом я узнала совершенно недавно. Мечтала стать врачом 6 класса, когда училась в своей средней школе, номер 2, попала в больницу. И вот, находясь в этой обстановке, я поняла, что мне это нравится, мне это по душе. Закончила я свою школу на золотую медаль и пошла поступать в Минский мединститут. Но, к сожалению, я не поступила в медицинский тогда с первого раза и закончила Бобруйское медицинское училище фельдшером. Вот, и только с третьего раза я поступаю уже в Гомельский медицинский институт. На самом деле путь, видите, очень длинный, очень такой серьезный, долгие 12 лет учебы. Потом, после окончания медицинского Гомельского института, я поступаю в клиническую ординатуру и в свою детскую больницу. Я как бы пришла уже врачом-педиатром в 2001 году. И вот 25 лет я в своей родной детской больнице.
Мечта вас не покидала?
Нет.
Это показатель того, хочу обратить внимание, что если человек чего-то хочет, есть к этому предрасположенность, все, так скажем, расположение к этому, то важно идти к своей цели. И вот, Ольга Петровна, на вашем примере можно эфир делать про целеустремленность, да, и достижение своих целей. Скажите, пожалуйста, вот профессиональные качества, которыми должен обладать врач именно с точки зрения психологии, на ваш взгляд, а я потом прокомментирую и добавлю. Врач – это какой человек?
Ну, во-первых, это человек, который должен любить людей. Потому что если ты людей не любишь, то просто механически выполнять какие-то процедуры, да, какие-то манипуляции, выполнять все по клиническим протоколам, но при этом не чувствуя человека, то, ну, я считаю, что врач не может быть врачом, который не любит людей. Так? Это очень внимательный человек. Это человек, который умеет слышать и слушать. Иметь большое терпение, потому что в нашей специальности действительно нужно уметь быть сдержанным, внимательным, уметь сказать доброе слово, уметь быть строгим. Очень важно быть сильным духом, потому что врач, он должен всегда какие-то делать умозаключения, какие-то решать сложные задачи в плане сложных случаев в диагностике. И, конечно же, врач должен уметь принимать и брать ответственность на себя.
Вот я бы сейчас хотела поговорить про эмпатию. Если человек эмпатийный, то есть проникается чувствами, проблемами других, теми же заболеваниями. Вот, на мой взгляд, в медицину должен идти человек, ну, не должен, а рекомендация. Вот, исправляю себя. Mm-hmm. Никто никому ничего не должен.
Ну, да.
Жить так, как считает нужным. Я здесь про то, что если человек склонен к сопереживанию, и причем очень сильно, вот, на мой взгляд, в медицине будет, скорее всего, не так уж и просто, потому что много клинических случаев, как вы говорите. И, на мой взгляд, должна быть вот эта разумная эмпатия, или человек должен научиться выводить на середину эту эмпатию. Вот как считаете вы?
Вы знаете, мне очень сложно, потому что я не могу вот как бы я не могу не сопереживать. И иногда получается, что вот работа закончилась, она уходит с тобой дальше, потому что ты думаешь об этом пациенте, о тяжелом пациенте, ты будешь звонить, будешь спрашивать, то есть это есть. Конечно, это своего рода может привести к выгоранию в профессии, вот. Но сказать, что вот ты просто одел стакан и ты оградился от человека, который нуждается в твоей помощи, такого у меня нет, и я не могу согласиться. Конечно, тяжело, если ты вот все время в этом варишься, и есть такие врачи, которые в последующем заболевают болезнями своих пациентов. Есть такие случаи.
А я про это расскажу.
Они уходят с профессии. У меня были мои однокурсники, которые... у которых тоже были инфаркты, инсульты. То есть они так настолько сопереживали, что они уходили в диагностику. То есть они не могли общаться со своим пациентом. Что касается педиатров, то педиатры, вы понимаете, это такие люди, это дети. Мы не можем быть по-другому. Мы всегда находимся с детьми, мы продолжаем, участвуем в продолжении жизни. И то, что дают нам дети, никто из взрослых дать не сможет.
Но мы еще позже углубимся в педиатрию. Вот очень интересно, у нас у психологов тоже есть такая, ну, ситуация, не назову это проблемой, когда ты работаешь не совсем выключаясь с каким-то кейсом, с какой-то ситуацией, ты можешь просто перенять на себя или на свою семью, есть такие случаи действительно, какую-то проблему. Вот работаешь ты с проблемой алкоголизма, например, и потом начинается такая история, что именно в семье могут быть определенные даже проблемы по этому поводу. Это передается с точки зрения психики каким образом? Что если я не умею переключаться, сильно принимаю близко, то это имеет место вот перекочевывать частично либо полностью в жизнь человека. Поэтому здесь я бы говорила о том, что надо уметь все-таки выключаться. Не знаю, вы со мной согласитесь или нет?
Да, Анастасия, я с вами соглашусь, потому что я стараюсь, по крайней мере, в своей жизни находить какие-то моменты. Да, я, например, люблю путешествовать, я люблю заниматься спортом, у меня есть свой дом, у меня есть семья, с которой я провожу свободное время. То есть я переключаюсь. Я не то, что уже там 100% нахожусь в больнице, да, и днем, и ночью. Это, конечно, необходимо.
Ну вот, и говорила бы я о том, что неравнодушие – это тоже очень хорошее качество. И для врача, и в принципе, я тоже как психолог, как бы я осознаю, что нужно переключаться, пересекать порог кабинета и оставлять все там, все, что касается работы. Но бывают случаи, здесь бы я говорила про размеренность, бывают случаи, бывают пациенты в вашем моменте, в моем моменте это клиенты, и когда, ну, действительно… как-то переживаешь, хочешь помочь, переживаешь по-здоровому. Самое главное – не терять чувство меры. Если у меня есть свободная минутка, я готова ее человеку уделить, то почему бы, собственно, этого не сделать? Ну, а пока музыкальная пауза.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наш эфир продолжается. Сегодня, напомню, говорим про профессии, и называется программа так – «На языке младенцев». То есть выпуск сегодняшний так называется. Почему он так называется? В гостях у меня сегодня врач-педиатр Ольга Телехович. И мы уже немножко на примере Ольги поговорили о том, как она выбирала путь, профессию свою врача, сердцем, душой, долго к этому шла, и это отличный мотиватор для тех, кто хочет чего-то достичь, и, возможно, не получилось в первый раз, но… Ольга, согласитесь, что рано или поздно, если стараться, все может получиться. Сейчас я хочу спросить у вас, нужно ли врачу знать психологию, на ваш взгляд? Ну, а потом же я свое же мнение добавлю.
Да, врачу надо быть психологом, потому что нужно понимать, с кем ты общаешься, что это за мама. Нужно найти подход к этой маме, найти подход к ребенку. Очень часто мы понимаем, что к нам вот в отделение педиатрическое для новорожденных поступают женщины, которые мечтали о рождении здорового ребенка. И вся беременность вроде у них все хорошо протекала, и ждали этого карапуза. И вот получается, он рождается либо раньше срока, либо он рождается болезненным и поступает к нам. Поэтому очень важно настроить на положительные эмоции эту маму. Потому что она должна понимать, что ситуации могут быть разные. Иногда ребенок плохо дышит, его нужно научить. Кормится через зонд, его нужно научить. То есть продолжается выхаживание и выкармливание этого ребенка уже в отделении. И находиться в стационаре она будет не один-два дня, а может быть недели, а то и месяцы. Поэтому здесь очень важно создать условия для этой женщины. У нас в отделении, кстати, условия созданы очень хорошие. У нас есть и стенды с фотографиями детей, которые у нас были маленькие, недоношенные, какие они становятся. Причем эти фотографии приносят сами родители, присылают нам эти фотографии. У нас есть метод кенгуру, контакт мама, ребенок, кожа с кожей.
Очень интересно.
У нас звучит музыкотерапия, это пение птиц, шелест листвы, там леса или журчание воды. То есть это тоже, скажем так, один из поводов найти общий язык с этой, с мамой и с ребенком.
Это же все психология.
Конечно, это все психология.
Музыкотерапия.
У нас специальные, кстати, игрушки, осьминожки, да, которые с множественными ножками. Ребенок берет эту ножку и чувствует, как будто это продолжение пуповины. То есть такие тоже игрушки у нас есть. То есть это тоже методика психологии. Так? Те же, скажем так, шерстяные пледики, которые мы им подкладываем под спинку, позволяют им что? Чтобы они не забывали дышать. Через телесность работаем, да. А вот метод кенгуру, когда новорожденный ребенок, который там, например, килограмм или даже меньше килограмма, да, мы прикладываем к маме груди, и он ощущает эту маму, да, ощущает кожу к коже, он меньше, у них возникает апноэ, то есть они меньше задерживают дыхание. Нет, у них улучшается сосательный и глотательный рефлекс. У мамы что тоже положительные эмоции, что ребенок рядом, усиливается лактация, она понимает, что все будет хорошо, что на это все нужно время. Поэтому, конечно, психологам нужно быть обязательно. И я считаю, что не только вот эти вот все, что я вам рассказала, но и поговорить надо с мамой, где-то сказать доброе слово, где-то за ручку подержать, да, где-то, скажем так, объяснить ей на простом ее языке ту или иную проблему, которую встречается у ее ребенка. Потому что вот, и ответить, может быть, надо и не на один вопрос ее, а она может повторить этот вопрос 3 раза, 5 раз, набраться терпения и ответить на эти вопросы. Потому что она мама, она переживает за своего ребенка.
Учитесь говорить на языке младенцев, как и называется наша сегодняшняя программа.
Да, получается так. Стараемся просто.
Через родителя.
Да.
Именно вот в вашем случае конкретно через родителя, его реакции, его рассказы, потому что младенец же не может фактически обозначить конкретно, как ребенок постарше. Насколько мне известно, у вас была практика и с более старшими детьми.
Она у меня и не уходит никуда, я продолжаю, мы же дежурим, да, я смотрю детей из старшего возраста по дежурству, вот, и ко мне приводят детей, которые уже выросли, старше года, то есть я общаюсь с разными возрастными категориями детей, поэтому, скажем так, все равно наша жизнь такая, что мы работаем на продолжение жизни, да, то есть он сегодня был 5-суточный, да, а завтра он может быть 5-летним и прийти к вам в гости, или вы пришли, увидели его в другом отделении.
И сказать, а я вас помню.
Вы знаете, у меня такой случай недавно совершенно был, когда я дежурила, буквально вот после награждения, в субботу у меня было ночное дежурство, я прихожу, и одна мама говорит, ой, как хорошо, что это вы. Я вас помню, вы мне так помогли, нам было 2 месяца, вы помогли нам с питанием, у нас была аллергия, вы нам поставили правильный диагноз, пойдемте посмотрите мою Леночку. Прихожу смотреть эту Леночку, так, она ест эти свои палочки кукурузные. Я говорю, Леночка, здравствуй. Она так на меня смотрит, разговаривает, да.
Реакция пошла, да.
Я говорю, Леночка, ты когда-то была вот такой маленькая? Она мне показывает, вот такой я была маленькая или вот такой я была маленькая, так? Я говорю, вот такой ты была маленькая. Сейчас, говорю, ты такая большая, ты меня, наверное, уже помнишь или не помнишь? Она на меня смотрит и говорит, да, я вас помню. Я говорю, а кто я? Вы доктор. Вы знаете, вот это вы доктор, да? Я вас помню. Это было настолько, приятно. Причем таких случаев у меня в жизни очень много, когда меня помнят вот эти дети, которым было там месяц, а то и меньше, да?
Я сейчас представляю, когда ребенок говорит, мама, я хочу к тому доктору ходить до 18 лет, пока мне не исполнится, к Ольге Петровне, к тому самому педиатру, которого я запомнила.
Вы знаете, что есть такие у меня дети, которые ходят ко мне уже в более зрелом возрасте, да, и подростки, и с родителями мы общаемся, и очень приятно, когда они меня поздравляют с Днем медработника. Вообще было очень приятно, когда стали звонить, искать меня и поздравлять люди, которые уже давно выросли с новорожденности, которым 15 и 18 лет. То есть, настолько наверное, вот это было самым большим подарком, который я получила за это время.
Ну и со своей стороны я тоже прокомментирую, что врач – это помогающая профессия. Одна из самых отдающих, такая, как и психолог. Вот психолог и врач имеют много общего. Я не на одном эфире об этом говорила, что мы лечим психику, ну, если можно так выразиться, душу,
да.
А вы работаете с телом, ну, с организмом. Врачи.
Ну да.
Но
да.
Это все взаимосвязано.
Да.
И как раз-таки врач – это человек, который должен искать подход, ну, уже здесь должен, хороший врач, ну, на мой взгляд, как у психолога, искать подход, подобрать нужные слова, нужное время, чтобы сообщить какие-то там новости, опять же, видеть настроение человека. А в педиатрии это особенно тонко, потому что это дети. И дети есть разные. Думаю, вы согласитесь, есть более замкнутый ребенок, который попробуй еще пойми, что у него болит. И в прямом смысле, и в душе тоже. Ну вот мне как психологу приходится сталкиваться с разными типажами детей. Я детский психолог, в частности, также. И есть дети более закрытые, которым надо вот прям особенный подход. Есть экстраверты, которые сейчас как на ладони все тебе расскажут, что болит и что не болит. А вот если бы к вам пришел ребенок такой вот прям экстраверт, такой весь активный и наговорил даже тех симптомов, которые, возможно, нет. Как вы разделяете, что действительно стоит принимать во внимание вот психологически? Вы видите, когда врут дети вообще на приемах?
Да, вы знаете, что можно это все это предвидеть, когда они обманывают. Это есть такое, особенно когда они хотят в школу идти, да, или что-то болит специально, чтобы не идти, там, например, на танцы или в бассейн, или еще на какое-то мероприятие. Так, они могут это все вам рассказать, и причем очень грамотно. Есть дети, которые всю свою симптоматику выкладывают. Ну, потом ты начинаешь с ними разговаривать и ловишь, что вот что-то там не сошлось, что-то там не так. И очень важно, конечно, здесь родители, потому что все равно педиатр просто с ребенком не может вот быть отдельно от родителей. Поэтому, конечно, ты всегда должен спросить у родителей, какие вопросы, какие проблемы, как у них в семье, что было утром, да, в обед и вечером, почему у него заболел живот или заболела голова.
Ольга Петровна, мне хочется сделать такой вывод. У вас самый искренний контингент в вашем отделении, там уж точно никто не будет симулировать.
Это
и там
да.
С какой-то стороны и проще. Но пока пауза.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наш эфир продолжается. В студии, напомню, Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В гостях у меня Ольга Телехович, заведующая педиатрическим отделением для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы, победитель республиканского конкурса «Врач года» по педиатрии. Ольга Петровна, во время перерыва нам поступил вопрос. Случались ли случаи выгорания и как вы справлялись?
Ну, вообще стараюсь. Выгорание всегда наступает тогда, когда какая-то стрессовая ситуация, и когда ты понимаешь, что ты не можешь помочь этому ребенку. Вот тогда сложности возникают. И справляюсь я. Я могу просто ходить где-то в парке, слушать пение птиц. Я могу пойти просто уединиться. Или же, наоборот, я стараюсь куда-то уехать, путешествовать. Я очень люблю путешествовать по святым местам. Это мне очень помогает для моей дальнейшей работы. И для того, чтобы не произошло вот это выгорание. Вот. Потом я люблю заниматься спортом. Хожу на пилатес 2 раза в неделю. Это тоже отключаюсь на 1-2 часа. Об этом многие знают, что в это время меня не трогать, никто не звонит, знают, что меня нет. Вот. Люблю почитать хорошую книгу, сходить в кино, послушать музыку.
Жизнь наполнена хобби.
Да, стараюсь. Плюс у меня свой дом, у меня много цветов.
Есть чем заняться. Когда там уже заниматься пилатесом, у меня вопрос, если есть частный дом.
Частный дом – это всегда творческий подход ко всему, что там происходит. Поэтому я очень люблю свой домик, люблю заниматься цветами, небольшой у меня огородик, и просто даже посидеть, послушать, посмотреть все, что меня окружает.
Но тем не менее, вот как мы ранее в эфире говорили, вы находите локальное время даже проконсультировать пациентов каким-то вопросом. За книжкой где где-нибудь.
Да, ну, пациенты многие мне могут выслать по вайберу фотографии, могут позвонить, да, могут приехать. То есть, в принципе, вы знаете, что, мне кажется, я настолько доступна и известна.
И все знают мой адрес, да?
Да.
Не будем произносить в эфире.
Не будем произносить в эфире, да. Вот поэтому, как бы, я понимаю этих мам, они волнуются, они переживают за своих детей. Поэтому, если приходит какое-то голосовое сообщение, у меня есть канал, вы знаете, да, туда тоже присылают вопросы, и каждое воскресенье сажусь, отвечаю на вопросы своим пациентам, мамам, вот, чтобы они не волновались, рассказываю, как быть в той или иной ситуации. Поэтому я их просто прекрасно понимаю. Каждый врач иногда, который не мама, да, должен поставить себя.
А мне вот как психологу интересно, вот занимаетесь обычной бытовой жизнью, да, и тут раз какая-нибудь фотография чисто прям медицинская, и сразу мозг переключается. Здесь я чищу картофель, например, и здесь мне сразу какой-то профессиональный вопрос, и вот это переключение у вас насколько быстро происходит?
Быстро.
Быстро?
Быстро, да, очень быстро. Я бросаю картофель, бросаю варить суп, пошла, взяла телефон и начинаю звонить, ну или если мне звонят, начинаю отвечать, что и как поступить в той или иной ситуации. Поэтому переключаюсь быстро.
В дело вмешивается психолог и говорит, что сначала картофель, потому что это ваша личная граница и личная жизнь.
Ну хорошо, буду
делать по-другому.
А потом уже
звонок пациентам. Здесь речь о том, что вы поможете человеку.
Помогу.
Но все-таки вы вне работы, и здесь бы задуматься о приоритетах, потому что домашние же тоже ждут.
Да, это точно.
Это
хорошо,
важно.
Я возьму это на вооружение. Ну, не думаю, что я исправлюсь, но попробую.
Выводы эфира у вас в голове. Сначала картофель, да?
Да.
Подводя итог. Следующий вопрос от слушательницы. Были ли случаи смерти ребенка? Как воспринимать смерть?
Вы знаете, как говорят, у каждого врача за плечами есть свое кладбище. Я хочу сказать, что у меня тоже есть это кладбище. Я помню всех своих пациентов, которые умерли, которым я не смогла спасти, не смогла помочь. Вот я их вспоминаю. И, конечно, привыкнуть к смерти невозможно.
Невозможно. Это факт.
Да.
Это только принять, прожить и как-то проживать эту историю. И вот иметь в виду, а как вы психологически с этим, лично вы на своем опыте, справляетесь? Какие-то установки? Может быть, вы даже обращались к психологу или советовались с кем-то?
Вы знаете, во-первых, я плачу.
Часто вспоминаете?
Нет, когда вот случается такое, когда у меня умирает пациент, я закрываюсь и плачу. Это действительно так. Я иду в церковь. Это тоже так. Я ставлю свечку за упокой этого пациента. Ну, вот, наверное, только так.
И таким образом проживаете?
Проживаю, да. Проживаю. Это может быть долго, мучительно. Я не могу с этим... Ну, не могу сказать, что я быстро с этим справляюсь.
Ну, как-то переключаетесь в обычную жизнь, работу?
Переключаюсь. Мне помогают переключиться другие дети, что я должна понимать, что есть другие пациенты, есть которые тоже нуждаются в моей помощи, есть моя семья, которая тоже не должна видеть, что я хожу в трауре, да, вот, поэтому, да, переключаюсь вот так.
И здесь бы я как психолог рекомендовала понять, что это специфика работы с какой-то стороны. Это вот у врачей, это как принятие факта, что это бывает. И это, скорее всего, будет, как вы говорите, у каждого врача,
да.
Вероятнее всего, это есть. И здесь надо себя настраивать, что действительно, когда брошены все силы, сделать уже было что-то и невозможно, и чувство вины вот это тоже прорабатывать и идти дальше, работать, помогать,
да,
другим пациентам. И сейчас я еще хочу углубиться все-таки в педиатрию. Может быть, есть какие-то интересные примеры, случаи более подробно? Как вот мы поговорили, есть более скромные дети, есть более такие активные дети. А как вы находите подход? Вот говорили как-то, что на каком языке вы общаетесь с родителями, с детьми? подход общий.
Вы знаете, у меня был такой случай, когда двухмесячный ребенок лежит, значит, я ее начинаю смотреть и начинаю с ней разговаривать. Там агу, га-га, гу-гу, вот таким на их языке. Да, мама стоит и говорит: а что она с вами разговаривает? То есть такие случаи бывают. Конечно, я разговариваю на языке детей. Конечно, я и лепечу, и знаю много стихов детских, да, знаю много песенок детских. Вот это стараюсь быть с ними, ну, скажем так, если это дети там 3 года, это самый интересный возраст и больше, да, с ними в унисон, да, чтобы они не боялись меня. Для педиатра ведь самое главное это, чтобы тебя не боялись. Так, что врача не боялся ребенок.
Расположение,
интонация, да.
Это понятная история.
Чтобы у него были теплые руки, потому что дети очень боятся холодных рук. Чтобы у него был теплый фонендоскоп, потому что когда ты начинаешь слушать, он вздрагивает и начинает плакать, да. Вот, очень быть внимательным, уметь слышать этих детей, слушать этих детей, да, потому что очень часто, наверное, интуитивно понимая, что у него, как поступить в этой ситуации. И дети очень благородные, благодарные, да, вот дети очень благодарные. Они, если ты правильно все делаешь, правильно лечишь, правильно обследуешь, все делаешь как, ну, как правильно, да, как положено, да, то и он отреагирует сразу на твое лечение.
Расположить главное.
Да.
Через родителя, через уважение, мягкость, доброту. Дети это чувствуют. Это.
Конечно.
Они искренние, открытые, чистые, я бы даже такое слово подобрала. А у нас пока пауза.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Ну, а наш эфир продолжается. Сегодня у меня в гостях, напомню, Ольга Телихович, заведующая педиатрическим отделением для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы, победитель республиканского конкурса «Врач года». Ольга Петровна, ваша реакция на такой титул, который вы получили, влияет ли это как-то на восприятие себя в профессии психологически?
Ну, во-первых, я не стремилась получить эту награду. Я обычный врач, который делает свое дело и любит свою работу. И снова слово «хочу», вот я хочу быть, да, лучшим врачом или врачом года, такого слова не было. Было тогда просто «надо поучаствовать». Вот я поучаствовала, и я не думала, что среди тысячи людей, врачей, которые подали заявку на врача года, появится фамилия Целихович. Так? И, конечно, это очень приятно, это очень волнительно. Но я хочу сказать, наверное, меня слушают многие педиатры, что вообще это награда всех педиатров нашей Гомельской области, потому что особенно всех трудоголиков педиатрии. Вот, потому что когда тебя, ты понимаешь, что ты делаешь свое дело, да, и тебя заметили, а тебе стали везде говорить, писать, это, конечно, приятно, но и очень волнительно и ответственно. То есть мало того, что я и так очень ответственный человек, то сейчас еще будет гиперответственность. Вот вам и психология.
Награждение – это для вас ответственность.
Да.
А не расслабление, как может быть для некоторых. Награду,
нет,
допустим, заполучил, и можно расслабиться. Кстати, у меня родился вопрос
так
для вас. Скажите, пожалуйста, а есть ли такое, что вот я сейчас всего достигла в профессии, вот после награды, что я уже профессионал внутри себя, или все-таки нет предела совершенству?
Ну, во-первых, врач должен всегда учиться.
Как и психолог, всю жизнь.
Да, поэтому сказать, что все, я уже все достигла в своей жизни, нет. Я не могу сказать это, у меня еще все впереди.
Ну вот как у нас у психологов тоже есть шутка. Никогда, собираясь вместе какой-то компании психологов, никто не скажет, что он не на каких-то очередных курсах. Потому что мы призваны самосовершенствоваться, постоянно повышать квалификацию и навыки. Психологи учатся всю жизнь.
У нас тоже так же.
Даже если да, и мне кажется, в любой профессии.
Да.
И в блоках про профессию важно сказать о том, что останавливаться на достигнутом в любой сфере не стоит. Мне кажется, это
согласна
ко всем подходит.
Ко всем,
учиться,
да,
учиться, еще раз учиться. Также, Ольга Петровна, на ваш взгляд, психологический портрет человека, давайте вместе, может, составим в медицине. Это должен быть человек какой, в первую очередь?
Ну, сначала немножко скажу так, что многие обыватели думают, что в медицине, медицина – это чистота, порядок, белый халат, благодарные пациенты, все просто стерильно, все просто класс. Но на самом деле это не всегда чистый халат, это не всегда все стерильно, в плане, что на тебя могут срыгнуть, да, на тебя могут написить, это я имею в виду своих пациентов маленьких, так, это бессонные ночи, это дежурство, это мало уделяешь внимания своим детям, потому что иногда получается, что приходилось брать своего ребенка на ночное дежурство, и он это прекрасно знал, что мама на работе. Это праздничные и выходные дни, которые совершенно не праздничные выходные дни. Ты выходишь на работу, на дежурство. То есть не все так гладко в этой специальности.
Потому что у многих людей есть иллюзия касаемо медицины. Я сама, у меня была клиентка, которая прямо запрос у нее был, что у меня было совсем другое представление, что я буду только в чистоте сидеть просто в кабинете, а на деле по-другому. Поэтому суть наша сегодня раскрыть какие-то вот стороны профессии медицины и кому туда рекомендовано идти работать. И с разных сторон, согласитесь, нету смысла утаивать каких-то моментов. А вот с точки зрения положительной профессия врача, что человек может получить, если он связывает свою жизнь с профессией врача? Это
положительные эмоции. Положительные эмоции. Когда ты видишь, что ты помог другому, и у него все хорошо, он растет, развивается, пошел там в детский сад, в школу, и у него все хорошо. То есть ты получаешь отдачу. От детей мы получаем больше, чем, я уже говорила, чем от взрослого. Он искренний, он светлый, он чистый, да, и ты это получаешь. Поэтому педиатры у нас всегда молодые. Выглядят всегда прекрасно, так? Вот, поэтому вот эта отдача, правильно поставленный диагноз – это тоже отдача. Правильно направлен ребенок дальше, на другой этап, чтобы ему помогли, если ты не можешь. То есть это тоже плюс. Вот. Ну и как, приятное, конечно, когда тебя узнают, когда с тобой здороваются. И ты, конечно, не помнишь многих людей, вот, но они приходят там, рассказывают о себе, или тебя встретили на улице, там сказали тебе спасибо. Вот это, да, приятные моменты.
Если с профессией психолога сравнивать, у нас тоже это положительные эмоции от проработанной травмы какой-то, и когда ты помогаешь человеку, вот как и у врачей, когда ты видишь изменения, и они как будто бы немножко все тебе родные, ну, в плане клиентов, понятное дело, с границами. Вот видишь на улице, когда-то человек был у тебя на терапии, и ты смотришь. Ну, вот, в частности, про детскую психологию. Ребенок пришел ко мне, например, в возрасте 8 лет, а потом ему там уже переходный возраст. Настает переходный возраст. И я смотрю, ну, как же ты изменился? Значит, мои какие-то труды тоже были не зря.
Да.
Я думаю, у вас так же.
Тоже так же, да.
Есть какая-то такая параллель. Значит, какой человек должен идти, рекомендовано, не должен, сам выбирает, рекомендовано идти в медицину. Это не брезгливый, без иллюзий о том, что все будет прям чисто и красиво, как и в любой профессии, я думаю.
Да, терпеливым. Терпение еще, он должен быть терпеливым. То есть вы видите, как я долго шла к своей цели, да, целеустремленной, и в то же время он должен быть терпеливым. Терпение не только к себе, да, но и к окружающим.
Это должен быть отдающий тип, однозначно, потому что не каждый готов отдать, пожертвовать где-то и семейным временем, вот как вы рассказывали. В общем, не брезгливый, отдающий, представляющий здраво, что такое медицина в целом. Еще есть что сказать?
Любить свою работу.
Любить свою работу.
Любить, да. Ну, если он собирается идти в медицину, то он должен понимать, куда он идет.
Но я бы еще здесь говорила о том, что есть даже у нас тестирование у психологов на склонность к профессиональной деятельности. Uh-huh. И есть вот человек-человек, например, значит, работа с людьми. Есть люди, которым проще работать с механизмами, в принципе. И тогда говорить о медицине, о том, что нужно проявлять эмпатию и идти в помогающую профессию, я бы, конечно, здесь под знаком вопроса, если человек
согласна.
К этому, в принципе, не склонен. Uh-huh. Ну, вот такая вот приятная беседа у нас получилась. Ольга Петровна, может быть, что-то скажете нашим слушателям, какие-то рекомендации или напутственные слова?
Ну, я всем, конечно, желаю здоровья, удачи. Если вы действительно выбрали путь медицины, пусть он будет у вас гладким, и вы достигли своих целей, о которых мечтали. Вот. А всем остальным мирного неба, здоровья, радости от жизни.
Но я бы добавила такие слова, что каждая профессия уникальна и прекрасна по-своему. Важно найти свою, почувствовать, да, что это твое, вкладываться и развиваться в это. Ну а в студии для вас сегодня работала Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В гостях у меня была Ольга Телихович, заведующая педиатрическим отделением для новорожденных Гомельской детской клинической больницы областной, победитель республиканского конкурса «Врач года по педиатрии». Ольга Петровна, спасибо, что пришли.
Спасибо всем.
Всем желаем хорошего дня. Всем пока.
До свидания.
Психологика на радио «Гомель плюс».